В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
17 часов 11 минут в Петербурге. У микрофона Денис Федоров, за пультом звукорежиссер Юлия Гладышева. И вечерний радиоканал «Пулковский меридиан» начинает работу в прямом эфире. Добрый вечер. Сначала, как всегда, о погоде. Сейчас в Петербурге 20 градусов тепла, относительная влажность воздуха 82%, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный 1,2 метра в секунду. По традиции обратимся к истории метеонаблюдений. Самый теплый день 4 августа в нашем городе был зарегистрирован в 2010 году, и температура воздуха поднялась до плюс 34,2. А самый холодный день был в 1969 году, и температура составила всего 8,1 градуса тепла. Напомню, что сейчас в Петербурге плюс 20 градусов. Ну а теперь о том, что мы подготовили для вас на сегодня. Начнем мы с рубрики «Пенсионная азбука», в которой речь пойдет о проактивном режиме выдачи сертификатов на материнский капитал. А затем примерно в 17 часов 20 минут мы в нашей студии ждем гостя. Директора фонда «Наследие барона Штиглица» Елену Штиглиц. И говорить мы будем о забытом культурном наследии. Ну и в конце часа вместе с Марией Головановой совершим очередное путешествие в заповедный уголок. Сегодня это поселок Стрельна. Но, как всегда, обо всем по порядку.
Пулковский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Пенсионная азбука.
Сегодня мы по скайпу связались с заместителем управляющего Пенсионным фондом Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Марией Ларионовой. Добрый вечер, Мария Анатольевна.
Добрый вечер.
И сегодня мы поговорим про проактивный режим выдачи сертификатов на материнский капитал. Это новое понятие для меня. Расскажите, пожалуйста, что такое проактивный режим?
Проактивный режим – это когда сертификат оформляется по данным ЕГРЗАГС. Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу уже приступило к проактивному оформлению этих сертификатов. Ну, фактически, что это означает? Что не нужно лично обращаться в территориальное управление или направлять заявление, даже в электронном виде. Сертификат на материнский капитал оформляется автоматически. Сразу же после рождения ребенка в Пенсионный фонд поступают сведения из ЕГРЗАГС, в которых уже содержатся все необходимые сведения о ребенке и о его родителях. Пенсионный фонд проверит и все эти данные, проверит все ограничения, которые препятствуют выдаче сертификата в соответствии с законодательством. И если нет соответствия совпадений по каких-либо ограничений, то сертификат будет оформлен. Информацию о готовом сертификате заявителю будет направлена в личный кабинет на сайте Пенсионного фонда.
А сколько вот таких заявлений?
На данный момент выдано 18 662 сертификата.
Будет ли выдаваться бумажный сертификат? Ну, на бумажном бланке, имею в виду.
Ну, привычный в старом режиме бумажный сертификат, напечатанный на бланке, уже с момента, как с 15 апреля существует закон о проактивной выдаче сертификата, выдаваться уже не будет. Таким образом, сертификат на материнский капитал уже после перехода на проактивный формат будет выдаваться только в электронном виде, станет электронным.
А для получения сертификата в проактивном режиме нужна ли учетная запись на портале госуслуг?
Конечно, для получения сертификата в проактивном режиме необходимо иметь подтвержденную учетную запись, так как все сведения по оформлению этого сертификата будут направлены в личный кабинет гражданина. Для того, чтобы им пользоваться, нужно зарегистрироваться в системе идентификации и аутентификации, так называемой ВИСИА, для того, чтобы Пенсионный фонд дал обратную связь об оформлении документа.
И очень важный вопрос. Кто сейчас имеет право на материнский капитал? Давайте мы об этом более подробно поговорим.
С 2020 года, конечно, круг получателей материнского капитала у нас значительно расширился. Право на материнский капитал в размере 466 617 рублей имеют семьи, у которых первенец рожден или усыновлен, начиная с 1 января этого года, то есть 2020. Для семей, в которых в 2020-м появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тысяч и составляет сумму 616 617 рублей. Такая же сумма полагается и за третьего, и за всех последующих детей, рожденных и усыновленных в 2020 году, если ранее у семьи не было права на материнский капитал. Ну, если, например, семьи и первые дети в семьях родились до 2007 года, то есть до введения программы на материнский капитал.
А сколько сейчас уже выдано сертификатов?
В общей сумме с момента действия программы, это с 1 января 2007 года, выдано на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области 396 069 сертификатов.
А изменились ли как-то направления, на которые можно направить средства материнского капитала? Что-то новое появилось?
Ну, я бы не сказала, что это новое, уже давно это направление действует. Перечислим все те направления, которые на данный момент имеются. Средства сертификата можно потратить по пяти направлениям. Это улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы. И вот то, что считается новым, но уже существует несколько лет, это оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Угу. Получение ежемесячной выплаты нуждающимся семьям, в которых ребенок рожден с 1 января 2018 года, то есть ежемесячная выплата из средств материнского капитала.
А когда можно приступить к распоряжению средствами материнского и семейного капитала по электронному сертификату?
После автоматического оформления сертификата семья может непосредственно уже приступать к распоряжению, если нет каких-либо ограничений по возрасту. То есть, если это распоряжение само по себе не несет ограничений по возрасту ребенка, как то покупка квартиры прямыми средствами, а не за кредитные суммы, то можно распоряжаться сразу же после автоматического оформления сертификата.
И хотел бы еще поговорить о соглашениях информационных с банками. Как у нас с этим дело?
Да, сегодня, также с 15 апреля, внесены изменения в законодательство, когда гражданин, семья может обратиться за распоряжением, если участвуют кредитные какие-то средства непосредственно в банк. И с теми банками, с которыми заключено соглашение у отделения пенсионного фонда, можно сразу же непосредственно подать туда заявление, и что исключит хождение семей по двум инстанциям, то есть сразу же непосредственно в банк.
Мария Анатольевна, а с какими банками заключены соглашения уже?
Отделение пенсионного фонда стремится заключить соглашение со всеми банками, которые работают на территории Северо-Запада, с основными, самыми крупными банками, которые, как мы, с которыми уже часто работают владельцы сертификата по распоряжению, соглашения заключены. Поэтому семье, прежде чем она хочет узнать, заключено ли соглашение, следует обратиться в банк, и работники банка подскажут, какой способ будет удобно для семьи для того, чтобы обратиться с распоряжением.
А с какого времени уже можно обращаться в банки?
Скажу,
мы уже сказали уже об этом, в принципе,
да,
обмолвились, но давайте
апреля,
мы еще раз повторим.
К моменту 15 апреля у нас уже были заключены соглашения с крупнейшими кредитными учреждениями. Сейчас мы уже дорабатываем все остальные, которые работают на территории Северо-Запада. Поэтому наша задача охватить как можно больше таких кредитных учреждений, чтобы для удобства граждан эту процедуру максимально упростить.
Ну вот, пожалуй, все на сегодня. Я напоминаю, что нашим гостем по скайпу был заместитель управляющего Пенсионным фондом Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Мария Ларионова. Мария Анатольевна, спасибо вам большое, что нашли время и ответили на вопросы.
Спасибо, до свидания.
Всего доброго.
Пенсионная азбука. Пултовский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Актуальное интервью. Гость программы «Пулковский меридиан».
Сегодня у нас в гостях директор фонда «Наследие барона Штиглица» Елена Штиглиц. Добрый вечер, Елена Олеговна.
Добрый вечер.
И сегодня мы будем говорить о забытом культурном наследии. Вы согласны?
Да,
попробуем.
Точно.
Елена, скоро Евросоюз, я надеюсь, откроет свои границы, и поток туристов потянется через Ивангород, Санкт-Петербург и другие города России. Была ли возможность за время карантина, вот этой пандемии, как-то привести в порядок культурные объекты Ивангорода, ну, так как он будет все-таки визитной карточкой при въезде в Россию?
Ну, вот на самом деле вопрос очень-очень важный. И действительно, он обсуждается очень много. Но, наверное, на время карантина как раз все остановилось. И все работы, и, к сожалению, все проекты, все вот приостановлено. Хотя этот город, именно Ивангород, требует огромных-огромных вложений и внимания. Потому что это действительно уникальное место. Просто уникальное. И именно для туристов, опять же, и въезжающих, и проезжающих мимо. И зачастую многие, даже знакомые мои, кто бывал за границей через вот этот пункт пропуска Ивангород, даже не знают, какие удивительные объекты культурного наследия есть еще в Ивангороде, ну, может быть, помимо крепости.
Вот об этом мы сегодня и поговорим с вами. И первый мой вопрос, вот как раз в стык, как говорится, что может предложить Ивангород туристам, кроме крепости, о которой вы только что сказали, и знаменитого художественного музея, в котором хранится уникальная коллекция фарфора, и насколько я знаю, 140 подлинников знаменитого художника Ивана Билибина. Что еще есть?
Ой, достаточно много. Вы правильно упомянули, это, наверное, самые главные объекты Ивангорода, они прямо находятся на трассе и рядом с трассой. Конечно же, история Ивангорода не может их, как говорится, пропустить, но чуть в стороне, слева от главного шоссе выезда, да, за рубеж, находится небольшой микрорайон Парусинка. Угу. Это совершенно удивительное место и связанное с огромным количеством исторических событий. Вот, наверное, я поподробнее сейчас об этом расскажу.
Но Парусинка, насколько я понимаю, это целый ансамбль, да?
Совершенно верно, да. Это практически остров, который вот сформировался, может быть, чуть позже по истории Ивангорода, да, крепость гораздо раньше, но вот Парусинка формировалась в конце 18-го, начале 19 века, и, естественно, это целый комплекс, целый поселок, скажем так, мини-такой ансамбль, которым...
Это рабочий поселок был, как я понимаю.
Да, да, скорее всего, он был рабочим поселком, а градообразующим этого поселка были, конечно, две мануфактуры барона Штиглица, вот которые, можно сказать, это сердце вот самой Парусинки, которые и появились благодаря Александру Людовичу Штиглицу на этой территории. Дело в том, что река Нарова, она имеет удивительные вещи. На ней расположено три водопада, и один из которых самый широкий, считается практически самый широчайший водопад в Европе, как раз расположен на Парусинке. И именно двигатель воды, да, вот движение воды было использовано для устройства...
Для работы фабрики, да?
Да, 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 фабрик на этом именно месте. И именно рядом с этим водопадом стоят две великолепные фабрики. Поскольку это действительно было градообразующим таким первоисточником, то вокруг этих фабрик начал формироваться именно поселок. Барон Штиглиц, соответственно, на свои средства построил, ну, не только жилье для рабочих, это действительно удивительные каменные такие солидные строения, обеспечил жильем всех инженеров, всех управляющих, построил больницу, построил, даже детская школа была для рабочих, для детей рабочих. Ну и, конечно же, наверное, самым таким красивым объектом на Парусинке это была усадьба самого барона Штиглица в окружении великолепного парка. Тут же на Парусинке он завещает себя похоронить, там похоронена его жена и дочка с зятем. То есть это еще было своим местом упокоения Александра Людовиковича, действительно величайшего в истории России человека. И, конечно, вот церковь, которая была построена на месте вот погребения жены, ну и, соответственно, всех потом членов семьи Штиглица, она тоже является удивительным объектом культурного наследия на сегодняшний день.
Елена, в каком состоянии сейчас все это находится? Как я понимаю, что в советские времена там что-то работало, да, какое-то производство все-таки работало, и после того, как оно закрылось, весь этот ансамбль, в общем, стал приходить в плачевное состояние.
Да, вот действительно, как только фабрика, можно сказать, обанкротилась, то, конечно, после этого стал весь поселок приходить в упадок. Потому что он был на самом деле самым элитным районом Ивангорода, причем не только во времена Штиглица, но и в более поздний вот, советский период работы фабрики.
Там до 90-х годов, так
да,
примерно.
Да, да, где-то вот 92-й год, вот так примерно, вот 92-97 уже пошло в такой в упадок приходить этот поселок, он стал. И, конечно, престижно было жить вот в то время, и там концентрирована, наверное, вся инфраструктура Ивангорода, там находится здание милиции, было здание мэрии в то время, там больница, там, ну, практически все структуры, необходимые для Ивангорода, были сконцентрированы именно на Парусинке. А потом они уже вот позже распределились по всему, по всей территории, наверное, города. Поэтому, конечно, очень-очень печально констатировать, что Парусинка на сегодняшний день
погибает.
Совершенно, да, в аварийном состоянии, начиная от самой фабрики, самих вот этих...
Там даже станки стоят, я видел еще до сих пор.
Совершенно верно, да, все сохранилось, и слава богу, что вот это все пока вот в таком нетронутом виде, но здание очень сильно разрушается.
А что нужно сделать для того, чтобы дать вторую жизнь Парусинке, и, может быть, ну, есть какие-то предположения, как можно ее использовать в дальнейшем?
Тут, да, надо, наверное, говорить о комплексном подходе, потому что локально объектов очень много, более 70 зданий исторических сохранилось.
Извините, вас перебью, это все-таки он считается памятником регионального или федерального значения?
Вы знаете, вот как раз я сейчас расскажу чуть позже, он еще пока никакой.
Не
памятник, да. Есть отдельные объекты на нем. Некоторые региональные, некоторые только выявленные. Там тот же парк и вот фабрика, и отдельные исторические здания. Но в целом, к сожалению, это не может быть объектом на сегодняшний день. Но нашим фондом, вот при участии нашего фонда проведена двухлетняя колоссальная работа как раз именно по историко-культурной экспертизе, чтобы весь этот объект, вот 70 гектаров этого поселка, значит, сделать памятником. И уже после этого, конечно, будет уже удобнее им управлять, соответственно, реставрировать и приводить его в порядок. Вот это был первый шаг, который был сделан вот для спасения Парусинки. На мой взгляд, как я уже сказала, для такого крупного ансамбля нужны большие вложения. И это должна быть некая программа, целевая какая-то общая.
Но это государственная программа
да,
быть должна, наверное.
Да, скорее всего,
всё-таки.
Это должна быть государственная программа, потому что частным инвестированием отдельных локальных мест не решить проблему, потому что весь район, он такой очень локализованный, там, соответственно, все коммуникации, сети и так далее, они все увязаны между собой. И, соответственно, если мы делаем один объект, то сразу потянет за собой массу проблем в инфраструктуре города. А если рассматривать этот, соответственно, объект как комплекс всех и проблем, и решений, то тут, я думаю, что уже будет вопрос более, как бы, более успешный для решения восстановления. Вот. И, конечно же, при этом мы все равно работали всегда и помогаем, и участвуем во всех вот каких-то небольших отдельных программах для поддержания этого объекта культурного наследия.
Елена, а сколько времени потребуется для того, чтобы этот объект признали памятником все-таки? Весь
комплекс?
Осталось
совсем немножко. Осталось вот буквально несколько, скажем так, шагов. Почему? Потому что экспертиза уже давно выполнена, там идет стадия согласования федеральный или региональный памятник. Это такая вот, ну, камень преткновения, такая точка сейчас обсуждений всяческих и в Москве, и в Петербурге. В зависимости от того, в какую вот сторону будет принято решение, и дальше уже можно будет работать. Дальше мы... Это вот, ну, может быть, пара месяцев каких-то осталось, чтобы поставить точку.
Ну, вот это все-таки разные размеры финансирования, да, региональные. региональные,
вот
федеральные.
Вот почему, да, почему мы тоже очень долго-долго это обсуждали, поскольку, конечно, для такого объекта, ну, он однозначно должен быть федеральным, вот, но...
Да, регион его не потянуть просто,
да,
мне кажется.
Да, областной бюджет, конечно, совсем не может справиться так вот кардинально, вот, но, с другой стороны, очень большие сложности бюрократические мы столкнулись с московским, вот, согласованиями с Москвой, то есть Москва далеко все-таки от Ивангорода, вот, чисто документально, и могут возникнуть масса сложностей по различным вот таким согласованиям, то есть с регионом проще работать. Денег мало, но проще работать. Там денег много, но работать сложнее. Сейчас вот и решается вопрос, как, по какому пути пойдем.
Вот давайте мы заглянем немножечко вперед. Все получилось. Началась реставрация.
Замечательная мечта.
Да. Как дальше использовать?
Ну, на самом деле, примеров таких много в России, таких именно глобальных больших объектов комплексных. Ну, прежде всего, это, конечно, будет в дальнейшем эксплуатация точно так же за государственные средства, потому что это будет объект культурного наследия, соответственно, на поддержание и на его сохранение дальнейшее нужно будут деньги. Но поскольку это будет уже удивительно привлекательный вот с точки зрения туризма и потенциала район, я думаю, что туристическое направление будет основным для посещения этого объекта. Хотя говорят, что туризм – это малодоходный, но судя по тому, что все-таки происходит на сегодняшний день, то есть это по 8 автобусов в выходные дни ездили в церковь только, это вот совсем, когда еще парусинка вся в таком разрушенном состоянии. А что будет потом? И, естественно, инфраструктура будет новая, и туда просто потечет народ не только из России, но и из-за рубежа, поскольку это все-таки граница. То есть в любом случае это потенциал, он заявленный, скажем, на будущее. И мне кажется, что вот туристическое, а там и бизнес малый подтянется, и различные вот все гостиничные, ресторанные комплексы и так далее, и так далее. То есть парусинка оживет однозначно, как только мы сделаем ее удобной для посещения туристов.
Ну, может быть, там и гостиницу можно будет
сделать. Конечно, да? Реконструкция многих зданий, у нас приспособления под гостиницы, различные центры и так далее, и так далее. То есть мы бы хотели и мечтаем, вот правильно вы заметили, чтобы действительно этот район просто пробудился, скажем так, и стал вот таким же престижным районом, как вот был раньше.
И опять же, это будет доход в казну государства, достаточно большой.
Тоже согласна, да, конечно.
В Ивангороде очень много объектов, которые требуют реставрации, какого-то оперативного вмешательства. Давайте мы поговорим вот о чем. Все ли объекты используются по назначению сейчас? Вот эти исторические объекты, эти памятники. Вот вы знаете, очень большая проблема – это когда в историческом здании сидят арендаторы, которые заключили договор, и никого не пускают, и ничего не делают для спасения данного объекта. Хотя, по идее, по закону они должны это делать. Вот давайте мы об этом поговорим, потому что, мне кажется, это очень важный вопрос.
Вот очень-очень важный вопрос, и на самом деле очень актуальный для парусинки. Вы прям в точку заметили. Дело в том, что, конечно, достаточно большое количество зданий на сегодняшний день, исторических зданий, которые являются выявленными объектами, они находятся под охраной, то есть они официально оформлены и подчиняются закону вот 73 ФЗ, то есть по охране памятников. Они находятся в аренде, да. Некоторые из них, к большому сожалению, выкуплены в частную собственность. И они оформлены были, вот, ну, скажем так, вот после банкротства фабрики и, соответственно, когда все это, можно сказать, распродавалось, раздавалось. Вот. И до сих пор с тех лет никаких вообще мероприятий по этим зданиям практически не выполняется. Ну, отдельно хочется отметить фабрику как раз Барона Штиглица, это льно-джутовая мануфактура. Если с суконной фабрикой, там все попроще, потому что ее перестроили в 50-х годах под квартиры. Она была реконструирована и, в принципе, сохранила объемы, эксплуатируется, вот, хотя, значит, внешне, конечно, это уже здание жилое, то вот с мануфактурой льнопредельной, или вот льноджутовой, по-разному ее называют, дело стоит очень-очень остро. На самом деле там практически все здания, 10 удивительных, уникальных корпусов, находятся в аварийном состоянии, крыши все разрушены, протекают, и только несколько этажей занимает арендатор. Поскольку вот это вот производство, которое там там, или как его можно назвать, там, арендуемые вот эти места, оно абсолютно разнится с тем, что должно бы быть на фабрике, потому что она действительно удивительный объект. И, конечно, вот это производство, оно только усугубляет ситуацию. Вот. Но при этом фабрика эта закрыта, абсолютно никто туда попасть не может, ну, в силу того, что там есть производство арендатора. И на сегодняшний день вот только разрушения идут. Всяческие зарастания, значит, всех фасадов и так далее, так далее. На крыше там деревья растут. И в этом плане здесь нужно принимать радикальные меры. То есть нужно передавать вот эти здания разные, да, которые сейчас вот погибают и которые, в принципе, стоят вообще не оформлены, есть такие. Передавать, конечно, в правильные руки, будем так говорить. Вот. И я вот сколько бываю на Парусинке, а мы там достаточно давно, уже с 2010 года постоянно занимаемся этим объектом, я все вижу только-только ухудшение ситуации. То есть никаких улучшений, вот чтобы кто-то, инвестор пришел, какой-то там арендатор пришел и улучшил, да, этот памятник, привел его в порядок, там нет.
Елена, а если все-таки вот весь этот ансамбль, фабрику в том числе, признают объектом культурного наследия, можно будет как-то юридически выселить этих арендаторов, если у них, допустим, или придется у них выкупать эти помещения, чтобы сохранить полностью ансамбль?
Есть разные способы. Ну, прежде всего, будет призвано к закону, как говорится, да, арендатор, и наложены определенные санкции. Если он их не выполняет, соответственно, дальше будут приняты меры. Мер много разных. Вот будет вот такой вот, скорее всего, расклад. Ну, вплоть до изъятия памятника, да.
То есть такое тоже,
да,
может,
да,
быть?
Да, 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 естественно. Такие примеры есть, и думаю, что, может быть, так и будет.
Для этого должно быть судебное решение какое-то,
да? Да, да,
да. И желание власти, как бы. Вот,
это, да, да, это нужно как минимум заниматься, да, этим целенаправленно, чтобы, скажем так, не усугубить ситуацию хуже. То есть тут надо, наверное, по каждому зданию, по каждому объекту смотреть индивидуально.
Но это
хотя
большая работа.
Проблема очень большая именно по Русинке. То есть именно вот вы прямо затронули самый острый, наверное, вопрос.
Вот и работа вам предстоит просто огромная.
Да, да, это точно. Ну, думаю, что все-таки власти будут помогать, потому что сейчас повернулись в сторону Парусинки вот буквально последние, наверное, 2 года.
У нас уже времени не так много остается, да, и я хотел бы затронуть еще одну тему. В мае месяце прошла научно-практическая конференция «Приграничная симметрия», в которой шла речь и о Нарве, и о Ивангороде. Шла ли там речь о каком-то сотрудничестве и об обмене знаниями,
да, это...
знаниями, технологиями какими-то?
Да, да, да. Очень тоже интересный вопрос. Дело в том, что она уже вторая, мы стояли у истоков создания этой конференции, и она именно направлена для совместного сотрудничества. Дело в том, что на той стороне, прямо напротив, находится Крингольмская мануфактура.
Она работает, по-моему, до сих пор?
Нет, она уже не работает как фабрика, ее выкупили шведы, но так как они прекрасно привели в порядок и проводят там уже мероприятия, хотя она еще в таком варианте, состоянии, но они уже приняли людей, они уже открыли это наследие, и они для нас пример во многом. И мы, конечно же, вот на этой конференции совместно вырабатывали некую стратегию дальнейшего взаимодействия, чтобы все-таки наше несчастное состояние улучшить. Вот. И я считаю, что очень успешно она завершена, много разных намечено планов. Вот. В ближайшее время пройдут и вот мероприятия как раз в сентябре. То есть наша задача была максимально озвучить проблему Парусинки, вот, и найти вот такие вот точки соприкосновения.
А были ли какие-то предложения интересные?
Конкретно по сотрудничеству такому было сложно говорить, но обмен опытом практически вот это, наверное, основное, и информированность, то есть чтобы мы взаимодействовали, вот если в прошлом году это была тема «Две крепости», то в этом году «Две фабрики», то есть это уже ближе к Парусинке.
Я просмотрел список докладчиков и темы, и, в общем, темы достаточно интересные.
Да, очень серьезные люди участвовали, и даже несмотря на вот эту нашу ситуацию сложную, вот на онлайн-конференции действительно очень достойно прошла она. Надеюсь, что это, да, результаты нам принесет. Ну, по крайней мере, первая конференция уже дала результаты. Вот ждем от второй.
Елена, а что с парком и с усадьбой?
Ну, вот это моя, наверное, дорогая мне тема, поскольку я как специалист вот именно по восстановлению садов исторических. И, конечно, тут хочется порадоваться, потому что у нас появилась возможность начать заниматься парком. Уже финансирование наметилось, и, наверное, на будущий год уже потихоньку пойдут работы. Хотя мы очень много уже сделали, но парк, конечно, заброшенный. Очень требует внимания. Все жители очень хотят этого. Так что вот с парком очень положительный момент.
Сдвиг есть.
Можно
скоро
будет прогуляться.
Да, отправиться туда.
Да, в установленном парку. Да, да.
А сколько времени потребуется, чтобы привести в более-менее
приличное состояние? Ну вот по моему опыту, вот судя по тем садам, которые мы... Он 15 гектаров занимает. Удивительная композиция, потрясающая совершенно с точки зрения ландшафтной истории садового парка и искусства. Я думаю, что года два. Два сезона, и в принципе можно справиться вполне. Так что будем надеяться, что к очередному юбилею Штиглица мы успеем восстановить парк. Ну и усадебный дом следом. А его нет. Он утрачен полностью, да, к сожалению. Он был разобран в 1972 году, то есть пережил всю войну Великую Отечественную и сохранялся вот до самого последнего. Почему он разобран был, вот мы так и не могли выяснить, но его нету, к сожалению. Он будет воссоздаваться заново.
А, то есть это будет новоделка, да?
Да, да, да. Ну, это
но по историческим чертежам?
У него сохранились фундаменты в прекрасном состоянии от этого дома. И самое главное, очень много фотографий. Все фасады местные жители нам очень помогали, предоставили.
А внутреннее убранство?
Внутреннее по описаниям. Тоже, к сожалению, фотографии мы не нашли по описанию местных жителей, где какие лестницы, входы, проходы. Там потому что были квартиры, конечно, в советское время. Был он перестроен под квартиры, но, опять же, сохранилось много очень свидетелей. Нам они очень помогают, эти старожилы местные. Вот, мы с ними очень плотно сотрудничаем. Вообще волонтерское движение в Вангороде меня потрясло, потому что мы из Петербурга приехали, мы не знали, куда, как, вообще с кем взаимодействовать, но тут прям откликнулись все. То есть парусинка, ее еще называли солнечной, и она так, в принципе, осталась. Вот для нас была действительно солнечной стороны местных жителей. И до сих пор вот они все переживают, очень много помогают. Спасибо им большое от фонда.
Замечательно. Вот на этой позитивной ноте мы сегодня и закончим. Я напоминаю, что в гостях у нас был директор фонда «Наследие барона Штиглица» Елена Штиглиц. Спасибо вам большое, что пришли и ответили
на вопросы. Спасибо большое. Очень интересная беседа.
Замок временем срыт и укутан, укрыт в нежный плед из зеленых побегов. Но развяжет язык молчаливой гранит, и холодное прошлое заговорит о походах, боях и победах. Время подвиги эти не стерло, оторвать от него верхний глаз, или взять его крепче за горло, и оно свои тайны отдаст. Упадут 100 замков, и спадут 100 оков, и сойдут 100 потов, целой грудой веков, и польются легенды из сотен стихов про турниры, осады, про вольных стрелков. И к знакомым мелодиям ухо готовь, и гляди понимающим оком, потому что любовь — это вечно любовь, даже в будущем вашем далеком. Лопалась сталь под напором меча, тетива от натуги дымилась. Смерть на копьях сидела утробно урча, в грязь валились враги о пощаде крича. Победившим сдаваясь на милость, но не все, оставаясь живыми, доброте сохраняли сердца, защитив свое доброе имя от заведомой лжи подлеца. Хорошо, если конь закусил у дела, и рука на копье поудобней легла. Хорошо, если знаешь, откуда стрела, хуже, если по-подлому из-за угла. Как у вас там с мерзавцами бьют по делам, ведьмы вас не пугают шабашем. Но не правда ли зло называется злом даже там, в добром будущем вашем? И во веки веков, и во все времена трус-предатель всегда презираем. Враг есть враг, и война все равно есть война, и темница тесна, и свобода одна. И всегда на нее уповаем. Время эти понятия не стерло, нужно только поднять верхний пласт, и дымящийся кровью из горла чувства вечные хлынут на нас. Ныне присно во веки веков старина, и цена есть цена, и вина есть вина. И всегда хорошо, если честь спасена, если другом надежно прикрыта спина. Чистоту, простоту мы у древних берем, саги, сказки из прошлого тащим, потому что добро остается добром в прошлом, будущем и настоящем.
Это была песня «О времени» в исполнении Владимира Высоцкого. Ну а мы продолжаем.
Пулковский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
На часах в студии 17 часов 47 минут, и пришло время вместе с Марией Головановой совершить очередное путешествие в заповедный уголок.
Заповедный уголок.
У микрофона Мария Голованова. Здравствуйте. Недалеко от Петербурга, на южном побережье Финского залива, расположился поселок Стрельна. Первое упоминание об этом поселении можно найти в писцовой книге «Водской Петины» 1500 года. Древние земли Стрельны входили в состав Великого Новгорода, затем Московского княжества, а в 1617 году отошли к шведам и почти через 100 лет вновь вернулись России. В начале XVIII века на берегу реки Стрелки Петр I построил путевой дворец. Здесь он останавливался во время своих частых поездок в Кронштадт и Ораненбаум. И это самая ранняя постройка Стрельны. Одновременно он задумал создать в Стрельне парадную императорскую резиденцию, которая бы превзошла французский Версаль. И загородная резиденция, которая сегодня именуется Константиновским дворцом, была построена. Это самые известные памятники Стрельны, о которых знает практически каждый петербуржец. Но есть и другая, малознакомая Стрельна. Сегодня с историком и краеведом Петром Гордеевым мы ее и будем изучать.
Есть Стрельна незнакомая. Это Стрельна старых дач, которые, кстати, там, к сожалению, плохо довольно сохранились. И это Стрельна вот таких дворцово-парковых комплексов второго ряда. И из них, конечно, два наиболее значительных. Это Орловская усадьба и Львовский дворец. Но что касается Орловской усадьбы, проезжая в Петергоф после Константиновского дворца, поворачивая налево, мы все знаем такой домик привратника и готические ворота. Небольшие, да? Это часть ансамбля Орловской усадьбы. Она была пожалована в 1830-х годах близкому соратнику императора Николая I Алексею Федоровичу Орлову. Это племянник знаменитых екатерининских братьев Орловых Алексея и Григория, сын их брата Федора Орлова. Он сделал блестящую карьеру, командуя во время восстания декабря декабристов конным полком. Один из первых вывел его за царя, успешно участвовал в подавлении восстания, ну, получил, конечно, большую благодарность Николая. И в 1830-х годах он получает большое имение в Стрельне, выселили живших там людей, переселили на другое место. Вокруг запруды на реке Стрел, которая получила название Орловский пруд, возникает его имение. Создавалось оно архитектором Петром Садовниковым, работавшим в модном тогда стиле неоготики. К сожалению, главная постройка, дворец Орлова, до нас не дошла. Она погибла в годы Великой Отечественной войны. Это было деревянное здание, двухэтажное, с четырехэтажной башней, такой компанилой, возвышавшись над местностью. И перед входом во дворец, а он был ориентирован на Орловский пруд, не на шоссе, а на пруд, там стояли реплики коней Клотта, но авторские копии. Сохранились их постаменты. И по этим постаментам коней Клотта можно понять, где стоял сам дворец, куда он был ориентирован. Ну, сейчас на его месте уже деревья выросли. Но что сохранилось? Интересная постройка башни-руина. Популярная тоже в то время, как такая псевдоантичность. Ну, башня-руина, как и многие такие сооружения 18-19 веков, зодчие той эпохи, они не думали, что наша история 20 века надо такой степени доведет их задумку и как бы ложные руины сделает подлинными. И башня-руине грозило уже обрушение. В последнее время она была отреставрирована. Ну, реставрация сделана не идеально, так слишком уж бодренько получилось. Вот. Но, тем не менее, лучше так, наверное, чем было бы обрушение. Сохранилась башня-руина, сохранился готический колодец, довольно любопытный. Сохранился очень интересный комплекс конюшен. Большой конюшенный двор, притом на улицу, там фронтовая улица, она параллельно идет, собственно, Петерговскому шоссе. Там сохранились и горельефы лошадей работы скульптора Йенсена. Там конюшня и сейчас тоже есть, воссоздана она, хотя напрямую к самому парку не относится. Ну и вот домик привратника, готические ворота, тоже сохранная часть усадьбы. Она ориентирована на пруд, выходит на пруд остров Любви, соединенный туфовым мостом. Ну, на другом берегу там современные коттеджи, каждый из них буквально роскошный дворца Орлова, но, тем не менее, такой исторической ценности не имеют. Вот в Орловском парке сохранился, в общем, парк, но нет дворца. Была другая усадьба. Через дорогу и пару кварталов вперед в сторону Петергофа усадьба Александровка. Там сохранился дворец, а парка нет. Другая история. Эта усадьба была пожалована внебрачному сыну великого князя Константина Павловича, Павлу Александрову. Ну, Павел Константинович Александров. Имя его, да, понятно, отчество по настоящему отцу. Фамилия по царствующему императору, как бы его дяде. Имя Павел по отцу Константина и Александра. Вот этот генерал Павел Александров, для него строится дворец. Тоже в конце 1830-х годов. Архитектором Кольманом в стиле готики. Этот дворец каменный, он сохранился, тоже недавно был так покрашен, отреставрирован, хорошо очень выглядит. Причем интересно, что до сих пор часть дворца занимают муниципальные учреждения, там детская музыкальная школа, а часть жилая. Там живут люди, там иногда можно увидеть вывешенные полотенца с простынями какие-то на задней части. Вот, люди живут во дворце эпохи русской готики, неоготики. Значит, Павел Александров, его дочь вышла замуж за князя Дмитрия Львова, и отсюда дворец называется Львовским. В дальнейшем владели Львовы. И последний владелец, Александр Дмитриевич Львов, внук Павла Александрова, ему стоит сейчас памятник перед дворцом. Эта фигура очень интересная, любопытная. Его называли огненным князем, но не за его темперамент, а за его увлечение пожарным делом. Он издавал журнал «Пожарное дело», он создал частную пожарную команду, любил тушить пожары, и он изображен на памятнике в пожарной каске. Иногда принимают ее за прусскую каску, но это не так, это каска пожарная. Действительно, этим он запомнился, огненный князь Львов. После революции судьба его там дискуссионна, ну, где-то в годы гражданской войны он умер. И дворец, в принципе, Львовский особенно не пострадал, сохранился до нашего времени, но парка нет. Парк отделен забором, просто зарос буреломом. И вот, понимаете, в одной усадьбе есть дворец, но нет парка, а в другой, наоборот, сохранился парк, но нет самого дворца.
Стрельна еще с петровских времен была местом традиционно дачным. Рядом с резиденциями представителей царской фамилии и родовитых дворян любили строить дачи богатые и известные люди. В Стрельне было множество развлечений. Театр, яхт-клуб, циклодром, парусные грибные клубы. Место стало еще более популярным, когда в 1857 году через Стрельну в Петергоф прошла частная железная дорога. И по проекту архитектора Николая Бенуа было построено кирпичное двухэтажное здание вокзала в псевдороманском стиле с четырехъярусной башней со смотровой площадкой. А в 1872 году Петерговская железная дорога вошла в состав Балтийской железной дороги, и народу в Стрельне стало еще больше. До революции в Стрельне располагался гренадерский полк, что, несомненно, оживляло жизнь местного общества. Жители любили гулять в Орловском парке, достопримечательностью которого был мостик, ведущий на остров Любви. Неподалеку располагалась танцевальная площадка, где дамы танцевали с офицерами. А в конце 19 века здесь построила дачу Матильда Кшесинская.
Было много еще интересных дач. К сожалению, из них сохранилась небольшая часть, и самая большая утрата дача Кшесинской, которая была в Стрельне. Это была великолепная дача, она находилась примерно на месте, где сейчас находится экскурсионное бюро Константиновского дворца. И она пережила войну, в начале брежневских лет была разобрана за ненужностью. А это была блестящая дача, купил ее великий князь Сергей Михайлович, ее поклонник. И Кшесинская писала, что ее садовник Цизмер, он сделал прекрасный сад, и он выкапывал белые грибы грибницами и высаживал прямо на даче вот целиком. И Кшесинская за один день собрала более 300 боровиков на своей даче. Понимаете, для любого грибника это же рай. И вот были публикации в печати, что даже в 2000-х годах еще охранники Константиновского дворца, дворца конгрессов, они собирали эти боровики на территории дворца, кое-где еще пробивавшиеся от дачи Кшесинской. Такая интересная Стрельна. Это еще не все. Есть еще Стрельнинская немецкая колония. Первые колонии основаны были при Екатерине II. Манифест Екатерины 1765 года пригласил колонистов в Россию на пустующие земли. Вот одна из первых колоний Новосаратовка у нас. Их вообще отправляли в Саратовскую губернию на берега Волги, и там колоссальное наследие. Но были у нас в Петербургской губернии. И вторая волна была при Александре I. Он снова издал манифест. В 1804 поехали колонисты. И вот Стрельнинская колония, она возникает в эти годы. Дата основания считается условно там 1810 год, когда первый ребенок родился в колонии этой. Вот она позже, Новосаратовке. Но они приехали жить в Германии, в то время как единого государства не было. Много маленьких княжеств, в которых жизнь была далеко не сахарной. Во-первых, и междоусобные войны, мало земли. Здесь давали большие наделы земли. На первое время освобождали от налогов. Наше правительство имело мысль создать вот такой как бы новый класс земледельцев, да, чтобы и наши учились у них тоже прогрессивному земледелию. Ну, потом в будущем они и налогоплательщики, конечно, были. И, в принципе, эта идея была очень хорошая. Если от Стрельны поехать немножко в сторону Волхонского шоссе, то можно приехать на старое заброшенное кладбище, где есть могилы немецких колонистов. Сохранилось там руинированное здание богадельни при колонии, и есть могилы начала 19 столетия, могилы еще местных крестьян. Некоторые, кстати, и не крестьяне были, а там и достигали и чинов определенных. В этом смысле кладбище тоже очень интересное, кладбище колонистов. Знаю, что вот из Петрикирхи ездят и ухаживают за кладбищем, там поставили мемориальный знак с рассказом кратким об этой колонии, о колонистах. В этом смысле, конечно, тоже часть такого многонационального наследия.
Сегодня Стрельна – это прекрасное место, где можно с толком провести целый день, посетить музеи, погулять в прекрасных парках, полюбоваться прекрасными видами на Финский залив, каналы и речку Стрелку. В общем, это место подходит и для души, и для ума.
Заповедный уголок.
Пулковский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
И в завершении программы о погоде. Сейчас в нашем городе 20 градусов тепла, относительная влажность воздуха 82%, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный 1,2 метра в секунду. Сейчас в Петербурге плюс 20 градусов. Сегодня над программой работали звукорежиссер Юлия Гладышева, журналисты Владимир Зотов и Мария Голованова. У микрофона был Денис Федоров. Всего доброго и берегите себя.